рада приветствовать вас именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Есть такие люди, у которых иногда кажется, что определенного места жительства на земле нет. Но они точно знают, что есть дом на небе. Они живут год в одном городе, 2 года в другом, 3 года в третьем. Почему они все это делают? Потому что Господь призвал их к особому служению. Есть такие люди, которые в свою родную церковь приезжают раз в полгода, может быть, раз в год, может быть, раз в 2 года. Вот для них это праздник, и для церкви это тем более праздник. Но почему они так редко приходят в свою родную церковь? Не потому, что им по воскресеньям поспать хочется, а потому, что они несут служение в других городах, а порой в других странах. Есть такие люди, которые могут одни или с небольшой командой оказаться в совершенно новом городе, в новом месте, среди неверующих людей и проповедовать им Евангелие. Есть такие люди, которые стучат в двери домов, в двери общежитий, встречаются с людьми и начинают говорить с людьми о Господе. У этих людей важная миссия. Эта миссия в том, чтобы проповедовать Евангелие Христово туда, куда, может быть, еще не смогла дотянуться церковь. Расширять пределы Царства Божия. Расширять пределы Церкви Христовой. Церковь гордится этими людьми. Церковь любит этих людей. Церковь благодарит Господа за этих людей. Один из них сегодня будет делиться с нами Словом Божьим. И это для каждого из нас особая честь. Я приглашаю моего друга, нашего друга и брата Виталия Броди. Пожалуйста.
Здравствуйте, братья и сестры. Я приветствую вас именем нашего Господа Иисуса Христа. Олег не сказал одного об этих людях. Когда они приходят сюда, у меня дрожат колени очень сильно, правда. Поэтому будьте милосердны и имейте в виду, обычно я разговариваю с человеком один на один, 2 на 1, 3 на 1, но 1 на 200, это мне страшно. Спасибо. Как написано в бюллетне, как сказал Олег, он приглашает сюда Виталия Бородия, и у нас с ним постоянный спор о моей фамилии. Потому что я почему-то знаю лучше, что Виталия Бородия. 2 раза мы в церкви об этом уже говорили. Вот, спасибо вам. Я скажу все же немного о себе, потому что я смотрю в зал и вижу много знакомых лиц, но также много незнакомых. Помните, как говорил Бильбо Бэггинс, многих из вас я знаю половину меньше того, чем хотел бы. Это правда? Меня зовут Виталий, у меня есть жена Жанна, 2 детей, они живут в Нижнем Новгороде сейчас. Мы с Жанной пришли к Богу в 92-м году, здесь, в Москве, когда я учился в МВТУ имени Баумана, через служение миссионеров новой жизни. И были крещены в Московской Библейской Церкви, и были в церкви, и, надеюсь, есть в церкви до сего момента, но в 98-м году мы уехали в Петербург, будучи уже сотрудниками новой жизни. Я не могу разделить влияние церкви и влияние сотрудников новой жизни, влияние миссии христианской на себя, хотя я думал об этом и думал, где-то есть граница, наверное, церковь это то, а вот это уже миссионеры. Я не могу, правда, я не знаю. Я не знаю, как можно это разделить, и я рад тому, что в нашей церкви здесь мы едины, и миссионеры, и те, кто здесь не миссионеры, можно так сказать. По-моему, тема проповеди – это жизнь и служение миссионеров, правда? Помогите мне, я не видел бюллетень, извините. Хорошо? Хорошо, я помню. Ну, просто я не знал, как назвать все то, что я хочу вам сказать. Но я хочу, прежде всего, обратиться к Писанию. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 10 глава. Я прочитаю с 7 по 20 стихи. Постараюсь сделать это быстро. Это Иисус говорит 12, вы помните. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте». Мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы на дорогу, ни 2 одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отвесите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить в вас. Пророк Господи, прошу Тебя, чтобы Твой дух говорил сейчас во мне, говорил в каждом из нас, чтобы мы узнали Слово Твоего, ту истину, которая нужна нам на сегодня. Евангелие от Матфея, 10 глава, замечательное напутствие, которое Христос дал, как здесь написано, 12. В Евангелии от Луки, тоже 10 глава, подобные слова Христос говорит уже 70. И я думаю, что когда мы читаем Библию, то эти слова Он говорит каждому из нас. В принципе, можно уже закрыть Библию и уйти, потому что больше я ничего не могу сказать толкового. Здесь написано все. Здесь написано жизнь каждого из нас, когда мы идем, описана жизнь каждого из нас, когда мы идем служить Богу, как миссионеры, как сотрудники. Одно время я работал в фирме, которая торговала обувью, и это было очень хорошо, потому что я имел возможность делиться своей верой с людьми, которые работают там. Это было очень трудно, и я вам скажу, это мало чем отличалось от того, чем занимаются сотрудники новой жизни сейчас, те, кто особенно в студенческом служении. Но я все же постараюсь рассказать немножко больше об этом. Чуть-чуть истории, которую я плохо знаю, но вы можете мне помочь. Знакомое имя Франциск из Ксавье, да, Франциск Ксаверий. Я не помню, в каком веке он жил, и не помню даже, был ли он иезуитом или доминиканцем. Иезуитом? Спасибо. Ну, я помню одно. Это человек, который в течение 2 часов, по-моему, собрался на корабль и уплыл из Испании в Индию. Ему сказали, что ты должен ехать, он собрался и поехал, потому что он хотел проповедовать Слово Господне. Он нес служение в Индии, в Китае, еще в других местах. И его имя очень памятно, как такого большого миссионера. Есть то, за что его критикуют, и справедливо. Я хочу обратить внимание на 2, ну, таких ярких момента в его жизни, момента в его служении. Один хороший, второй плохой, как водится, без этого не получается. Франциск Ксаверий часто обвиняем в том, что он нес служение поверхностное. Он приходил к людям, он говорил им, ну, наверное, какой-то свой вариант 4 духовных законов, очень короткую информацию, он крестил их, приводил в церковь, и, как его обвиняли его противники, он не особенно заботился о росте, о духовном росте этих людей. Он шел дальше, и когда за ним приезжали братья-доминиканцы, они жаловались на то, что церковь, к которой они приходят, не знает ничего. Он был поверхностен, это, наверное, плохо. Но что мне очень нравится в этом человеке, в служении этого человека, он был удивительно нацелен на служение Богу. Он сказал, прощайте свои, ну, друзья, семья, наверное, у него была, папа и мама, и уехал туда, где прожил всю жизнь. Он хотел служить Богу. Он шел от известного в неизвестное. И когда Господь посылает нас, как овец среди волков, Он посылает нас от известного в неизвестное. Потому что когда вы уходите из церкви, от своих друзей, и идете в институт, может быть, или на работу, и видите там неизвестных людей, которым очень трудно говорить о Боге, это подобное движение совершал Франциск. Только он плыл на корабле, а вы идете ногами или едете на машине. И есть у меня друг такой, Миша Гос, он миссионер новой жизни в Питере, у него есть замечательная фраза, которую я очень люблю. Он говорит примерно так. Нужно выходить из комфортной зоны. Эту фразу я никогда не понимал. Смотрел на Мишу, думал, что ты имеешь в виду? Если я сижу так, и мне неудобно, должен ли я сидеть, как неудобно? Но потом, я надеюсь, что я правильно ее понял, когда Миша говорит о выходе из комфортной зоны, он говорит о том, что, ну, о чем мы говорили, что сделал Франциск тоже. Всегда есть место, где нам очень уютно, очень хорошо. Нас принимают, нас любят, нас знают такими, какими есть, нас одобряют. Скажу вам честно, здесь это для меня так. Когда я перед вами стою и правда волнуюсь, и боюсь сбиться, и даже боюсь глупость ляпнуть какую-то, я знаю, тем не менее, что вы меня простите, потому что вы добрые. И мне очень приятно, что Олег так хорошо говорил обо мне. Надеюсь, я хотя бы половину могу соответствовать тому, что он говорил. Но это комфортная зона, это моя комфортная зона. Также моя семья очень комфортная для меня зона. Москва тоже комфортная зона для меня, потому что здесь я прожил с 87 по 97, 11 лет. 10-11 лет. Да. В МГТУ не учат считать хорошо. 10 лет. А, нет, по 98, значит, учится уже хорошо. Вот. Мы прожили здесь с моей семьей 11 лет, и это был и есть, может быть, сейчас уже, наверное, нет, но самый комфортный для меня город. Сейчас просто я сегодня выехал на метро и подумал, сколько мне нужно времени, чтобы добраться до Московской Блесской Церкви, прикинул и ошибся на 15 минут. По-моему, погрешность непростительная, но просто потому, что я отвыкаю от города. Но это место, которое удобно. Место в общежитии, куда призваны идти сотрудники студенческого служения «Новая жизнь», неудобно, по минимуму. Если вас туда пустят, то не знаю, как будет вам говорить с незнакомым человеком, свидетельствуя о Боге. Но, повторю, для нас всех это призвание, и для вас тоже. Это призвание Бога идти туда, куда неудобно. Когда Миша, пресловутый Миша, говорит о том, что нужно идти в неведомое, в зону, где нет комфорта, он имеет в виду, что Бог хочет видеть нас там. Мы можем нести служение Богу именно там, где нет комфорта. Потому что где есть комфорт, я не знаю, по какой причине, мне не удается нести служение, потому что оно, может быть, там не нужно. В Московской Библейской Церкви, не знаю, насколько мне нужно делиться с вами четырьмя духовными законами, потому что вы все это знаете, правда? А те люди, которые не знают, они там, где нет комфорта. Франциск эту проблему для себя решил, правда? Он сел в корабль, я не знаю, собрался за 2 часа, собрал кое-какие пожитки, поплыл. Те 12, кого послал Христос, тоже. Они пошли туда, где было неудобно. Они пошли туда, где было удивительно, плохо, рискованно. Но это было то место, где Господь хотел их видеть. Это то место, где они принесли плод. Это то место, где идет духовная борьба. Когда я говорю эти слова, обычно у меня это штамп. Я сожалею об этом, но это правда. Сейчас я буду использовать слова все равно, потому что духовная борьба – это борьба между Богом и его противником, она идет, и мы можем участвовать в ней везде, потому что мы воины Христовы. Особенно видно и особенно просто это заметить там, где нет комфорта. Вы понимаете, да, о чем я говорю, когда говорю о зоне бескомфорта? Извините, это уже сленг, наверное, мой. Вот. Там особенно легко заметить это. Многие, наверное, из вас читали книгу Стругацких «За миллиард лет до конца света», правда? Да, реакция есть, спасибо. Хорошо. Мне очень нравится там такой момент. В начале книги описывается некая инопланетная организация, это фантастическая книга, которая всеми силами препятствует развитию науки у нас здесь на Земле. Ученые, которые подходят к совершению каких-то решающих открытий, вдруг попадают в страшные ситуации. К ним приезжают какие-то незнакомые дамы, и им присылают какие-то, не помню, продукты из гастронома. Их все время сбивают с толку. В конце концов, их сосед умирает, и их обвиняют, этого человека обвиняют в смерти, и так далее, и так далее. И как оказывается, все это только для того, чтобы отвлечь человека от того открытия, над которым он работает. Это работает эффектно, потому что, эффективно. Чтобы отвлечь меня от серьезного дела, можно создать ворох проблем, и я отвлекусь. Точно так же, для меня эта книга, почему я не вспомнил, замечательная картина духовной борьбы. Баламут произносит тост Клайва Льюиса в книге. Есть примерно такие же слова. Там говорится о том, как противник Бога, как сатана, работает для того, чтобы сбить нас, всех верующих, с толку, для того, чтобы отвлечься от того самого главного открытия, которое мы можем сделать в жизни, которое мы на самом деле уже сделали, но мы можем помочь другим сделать это открытие. Когда мы идем к Богу, когда мы стремимся служить Богу, на нас сваливается куча проблем. Наши дети болеют, наверное, у нас неприятности на работе. Нас почему-то лишают гражданства неожиданно. Что еще? Возникают какие-то другие организации, даже христианские организации, которые почему-то начинают с нами войну. Это очень грустно и тяжело. Я говорю собирательно, не очень о себе говорю. Но это наступает тогда, когда... Этот момент приходит тогда, когда мы действительно делаем что-то хорошее. И в жизни каждого из нас, я уверен, что у вас тоже точно так же, бывает момент, когда мы делаем что-то хорошее, но в этот именно момент у нас сваливается огромная тяжесть, огромные проблемы. И легко сломаться, легко сказать, все, не буду больше говорить о Боге с Васей, потому что Вася меня ругает, не буду больше помогать Лене, потому что Лена надо мной смеется, и так далее, и так далее, и так далее. Но так ли поступал Христос? Позвольте прочитать мне из 10 главы, 24 и 25 стихи. Христос говорит, ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. И для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Что Христос имеет в виду? Если его... Я понимаю так, извините. Если он был мучим, если он был непонят, если он был преследуемый другими людьми, не больше ли, ну, неужели мы больше его, неужели мы достойны того, чтобы сидеть спокойно, и чтобы у нас не болели дети и так далее, чтобы мы жили очень спокойной, благословенной жизнью? Думаю, нет. Мы не достойны, чем наш учитель, но мы удостоены того, чтобы нести служение ему, чтобы немножко-немножко пострадать за него. И важно, в этот момент важно держаться. Важно помнить о том, что Бог есть, Бог нас любит, все, что происходит, происходит по воле его. Важно не сворачивать служение и не прятать голову. Куда прячь голову страус? В песок. Позволю себе немножко все же рассказать о проблемах миссионеров, раз так называется моя проповедь. Вы все видели миссионеров в новой жизни, правда же? Ну, вы можете смотреть на меня. Я, наверное, типичный представитель. Один из. Вот. Я хочу рассказать вам, что вы не до конца понимаете, честное слово, всех миссионеров. Может быть, многие из вас понимают. И я буду говорить о том, могу я так сказать, о том, чего, может быть, не знаете. Я буду чуть-чуть говорить. Если вам интересно, подойдите к любому из нас. Здесь много миссионеров, я вижу, много сотрудников новой жизни. Спросите детали, они расскажут, потому что, я думаю, проблемы у нас общие, и хлопоты у нас общие, и также у нас, наверное, очень похожая жизнь. Просто мне повезло, я могу вам об этом рассказать. Сотрудники христианской миссии «Новая жизнь» посвятили себя исполнению великого поручения, правда? Мы хотим рассказать другим людям о Боге, о Его любви, и стараемся о том, стараемся, чтобы они поняли Евангелие и, может быть, надежде наша в том, чтобы они пришли к Богу. А что мы встречаем здесь? Это и непонимание властей. Я думаю, вы все об этом прекрасно осведомлены, правда же? И каждый из нас, когда он свидетельствует, встречает какое-то непонимание властей. Я знаком с одной студенткой, девушкой из Нижнего Новгорода, ее зовут Яна. Она настолько искренне, настолько эффективно, на самом деле, свидетельствовала о любви Божьей, что многие люди из ее общежития уверовали, на что декан ей сказал, что если она будет продолжать, ее придется выселить из общежития и, по-моему, исключить из института. Яна все равно продолжает, но пока не выселяет. Надеюсь, что это была пустая угроза, и странно, если человека выселят за проповедь Евангелия из общаги. Но, тем не менее, противодействие властей велико, неважно, протестанты мы, католики или даже православные, которые хотят нести Слово Божие людям, всегда есть какое-то противодействие, примеров этому много. Точно так же, как в книге «За миллиард лет до нашей эры», о которой я говорил, проблемы копятся. Потому что люди, миссионеры, люди разные, из разных городов. Они общаются друг с другом, иногда хорошо, иногда плохо. Накапливается усталость от того, что мы разговариваем с незнакомыми людьми, и вы разговариваете с незнакомыми людьми. Вы поймите, когда я говорю о миссионерах, я смотрю на вас и понимаю, что вы тоже миссионеры. Все мы миссионеры, потому что Христос сказал, не прячьте свой свет в сосуде, правда? Он дал нам слово, которым мы призваны делиться с другими людьми. И вот, и все мы знаем, что такое усталость от того общения, которое иногда нам тяжело. Наверное, вы знаете, что такое усталость от отсутствия результата. Когда вы делаете что-то, неважно что, но когда вы делаете что-то, делаете, а видимо результата нет, или он есть, а вы его не понимаете, вам хочется забросить все и уйти оттуда. Но это естественное состояние. Почему я все это говорю? Потому что, когда мы несем служение Богу, где бы мы его несли, если мы несем искренне, у нас есть это противодействие. И тогда, через это, мы все можем понять. Я понял давно, что я сам не умею делать ничего, не могу делать ничего, и хорошо у меня ничего не получается. Очень важно в своей жизни дать место Богу такое большое, чтобы Он мог сделать все через нас. Бог может утешить нас в трудностях, Бог может убрать эти трудности от нас, Бог может защитить нас и исправить зло в добро, перевести зло в добро. А самое главное, Он может приносить плод через наше служение, невзирая на обстоятельства. Но для этого нужно очень сильно любить Бога, очень сильно стремиться к Нему и отдать всю свою жизнь Ему. И это призыв, опять же, не только к 12, не только к 70, не только к миссионерам новой жизни или служителям церкви. Это призыв каждого из нас. Наша жизнь принадлежит Богу, мы должны отдать ее Ему для того, чтобы Он служил через нас и давал те хорошие плоды, которые могут быть у нас, и которые должны быть у нас. Очень важно для меня лично, чтобы люди тоже меня поддерживали. Я не знаю, как для вас. Многие из вас знают, что сотрудники новой жизни собирают молитвенную поддержку, как это называется, и финансовую. То есть мы ищем людей, которые молятся за нас, которые разделяют нашу точку зрения, которые заботятся о служении, которое идет там, и мы пишем им письма, стараемся поддерживать связь, но Наверное, многие из вас догадываются, что особо ретивые сотрудники новой жизни и ушлые ищут поддержку дружескую тоже. Я не знаю, как вы, но я, как другие, но я очень сильно ищу этого. Для меня очень важно, чтобы люди разделяли мою точку зрения даже, мое видение служения, мое отношение к церкви и к Слову Божьему. Потому что иначе это невозможно. Иначе у меня возникает ощущение ненужного человека. Иногда я не настоящий, потому что я хочу показаться таким, этому человеку, а этому таким, чтобы заслужить его одобрение. Тем важнее найти человека, который, или людей, наверное, людей, которые друзья, которые могут принять вас и понять такими, какими мы есть, или вы есть. Которые могут простить ваши ошибки. Потому что самому себе трудно прощать ошибки, правда? Когда делаешь что-нибудь такое, что ранит другого человека, ну, уже очень трудно. Иногда это вносит разлад в ваше общение с кем-то. Но если у вас есть друзья, у которых попросили прощения, вы получите это прощение, получите одобрение, которое скажет, ну, бывает, и я так хромаю иногда. Тогда вам гораздо легче, и мне гораздо легче. И тогда гораздо проще нести служение, и гораздо проще ходить с Богом каждый день и каждую минуту. Не смешно, потому что то, что я писал, имеет очень мало отношения к тому, что я говорю. Я бы даже хотел сказать, так, еще одна книга, которую я хочу упомнить. Знаете книгу Арчибальда Кронина «Ключи царства»? Кивните, если вы знаете, пожалуйста. Один кивок хотя бы. Хорошо, тем легче для меня. Спасибо. Это замечательная книжка, я написал шотландский романист, его зовут Арчибальд Кронин. И я был поражен тем, как он мог, откуда ли он знает все про миссионеров. Я вам рекомендую ее. И почитав эту книгу, я вдруг понял, что откуда же он все это знает? Кто ему сказал? И там полная картина жизни миссионера очень хороша, особенно внутреннего мира, его переживания, его проблемы, трудности и того, как Бог защищает его от этих трудностей, как он восполняет, и как замечательно на самом деле служить нашему Богу, куда бы он нас ни призвал. А еще я хочу сказать, что мы как церковь, хотя вы редко меня видите, позвольте мне сказать, мы как церковь, мы призваны для того, чтобы ободрять друг друга. Мы призваны для того, чтобы помогать друг другу быть телом Христовым. Если вы... Нет, не вы. Извините. Если бы у меня не было друзей здесь, скажу вам так, попроще, мне было бы тяжело, очень тяжело, гораздо тяжелее, чем сейчас. Если бы у меня не было друзей, которые знают то, чем я занимаюсь, мне было бы еще хуже. Если бы у меня не было друзей, которые бы ободряли меня этим заниматься, было бы вообще, наверное, совсем, совсем плохо. И в этом я вижу заботу Господа обо мне, в том, что Он дал мне друзей, дал мне церковь, которую я очень люблю и ценю. И в этом я вижу заботу Господа о вас тоже. Хотя я не знаю каждого из вас, но я знаю, что Бог дал вам церковь, и Бог дал нам друг друга для того, чтобы мы ободряли друг друга, для того, чтобы мы помогали друг другу, для того, чтобы, если вы видите, если мы видим человека, которому тяжело и больно, для того, чтобы мы помогли ему, поддержали его, для того, чтобы ненужного человека, который чувствует себя ненужным, а, наверное, таких много, я иногда чувствую себя так, чтобы спасибо, можно было дать ему понять, что он нужен, потому что он нужен, он любим. Просто часто люди не знают этого. Ободряйте друг друга говорить о Христе, ободряйте друг друга жить по-христиански, помогайте друг другу заботиться о слабых, помогайте друг другу говорить Слово Христово, правда, проповедовать его и словами, и делами, быть светом, который наш Господь дал миру, не прятать его. Особенно, наверное, ободряйте служителей церкви. Им очень тяжело, я это знаю. И я очень люблю их и благодарю за то, что они служат здесь, в Московской Библейской Церкви. И ободряйте тоже друг друга ходить в церковь. Мне очень грустно, потому что есть многие мои друзья замечательные, которых я сейчас не вижу здесь. И я знаю, что они редко бывают в церкви. Разные обстоятельства. Тяжелая жизнь в плане отдаленности от Москвы. Нельзя доехать. Какие-то семейные обстоятельства, трудности. Они отдаляют нас друг от друга иногда. Нам кажется, что у нас свои проблемы, мы замкнулись, мы не можем открыться. Но для того мы церковь, чтобы помочь друг другу, чтобы было мало тех, кто уходит или остается за бортом, и было много тех, кто здесь. Для этого нужна любовь, для этого, наверное, нужно смирение и принятие людей такими, какие они есть. И в заключение я хочу прочитать из 10 главы Евангелия от Матфея, 38 стиха. Это тоже напутствие Христа. Он говорит: «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. А кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Давайте будем стараться жить так, чтобы эти слова были к нам обращены полностью, чтобы мы полностью принимали их, находили в них силу, радость и удовольствие. Наверное, в этом и заключаются особенности служения миссионера, секретные, которые я не смогу вам раскрыть. Они заключаются в том, что, невзирая на все неприятности и шишки, которые миссионеры получают по башке, мы находим удовольствие от Бога, и оно огромно, правда. Иногда у меня есть желание поплакаться и сказать: «Ай, какой я бедный, как тяжело». А на самом деле, гораздо чаще у меня есть желание сказать: «На самом деле все здорово». Потому что это удивительно. Я бы ни за что не променял свою жизнь теперь на другую, хотя она и тяжела. Потому что Бог дает неизмеримо больше. Бог дает такую радость и любовь, о которой нельзя рассказать, которую вы все знаете, правда? Радость общения от Него, радость Его любви, Его заботы. Поэтому все. А если вам интересно узнать о служении христиан, читайте письма, которые там висят. Прощайте орфографические ошибки, которые мы делаем. Не все закончили МГУ, к сожалению. И также, подходите. Подходите к миссионерам, спрашивайте о них. Будьте их друзьями. Будьте друзьями друг другу. Хорошо сказал. Поддерживайте друг друга. Пожалуйста, благословляйте друг друга. И будьте друг для друга теми, кто любит. Спасибо.